Вы знаете, я хочу начать вот с чего. Что такое вообще жанр? Это исключительно важно. Жанр – это возможность высказаться. Если вы берете не тот жанр, это вы не просто намордник себе, вы не сможете сказать то, что вам. Приведу такой классический пример. Значит, Марсель Пруст, довольно молодой, там 31, начинает писать свой, в общем-то, единственный роман. Три тома написал, больше 1000 страниц. Название, конечно, есть, Жан Сантель, так, но роман, уже само название, о том, как же зовут героя романа «В поисках утраченного времени», мы узнаем только в 5-м томе, что, оказывается, его зовут так же, как и автора, то есть Марсель. Так вот, а здесь прямо Жан Сантель, но главное не это, главное то, что он от третьего лица. Понимаете? И вот эти три тома, они... Не пошли, он сам их выкинул на чердак, их только 30 лет спустя после смерти нашли. Их в 52-53 году в трех томах этот роман с крайним удивлением издали. Почему не пошло? А вот надо было начать так, как он начал. Давно уже я стал ложиться рано. Вот человек начал от первого лица, и все, и 7 томов, и всемирно, так сказать, известный. А вот пока был Жан Сантель, когда, так сказать... Ну, понимаете, от повествования от третьего лица и так далее, ничего не шло. Я вам приведу, если уже переходя, так сказать, к вопросу уже ближе к Немику, смотрите, вот был такой писатель, по-своему, замечательный французский Жюль Ренар, да? Он написал роман общеизвестный, «Пуаль де Кахот», «Пуаль де», да, это рыжий, то есть волоса цветом моркови, да. Так вот, и странный очень роман, потому что роман о ненависти к матери. Вы можете себе в русской литературе представить роман о ненависти к матери? Так вот, над романом и над двоими рассказами он работал, все очень серьезно. А был рядом с ними дневник. Дневник он, конечно, писал левой ногой. Дневник он, конечно, то есть легко и свободно. Он не предполагал его вообще писать. Так этот дневник... Огромный, кстати, 1500 страниц, целый томик в библиотеке Плеяды. Он занимает на русский язык меньше 1/4 переведено вот этот том. 500. Но это сказка, это абсолютно бесценно. И для каждого пишущего человека дневник Ренара – это просто кладезь. Мало того, что там сотни метафор потрясающих, которые ищи, не обрящешь ни в повестях, ни в романе. Вы понимаете, здесь какая установка? А вот я хочу сказать, что... Самое главное, что такое жанр? Это огромное, это совокупность такого количества ограничений. Это такая смирительная рубашка, это такая решетка, которая, понимаете, это нельзя, то нельзя, десятое нельзя. И в результате, и дневник, поскольку обязательное условие дневника, так, я вам больше скажу, наверняка не все это знают. В советское время официально в Уголовном кодексе запрещалось привлекать человека к записям, пусть самым антисоветским, в дневнике. Почему? А дневник не предназначен для общественного. Вот это поразительно. Я никак не ожидал такой цивилизованности от нашего советского. Но даже это, то есть, понимаете, в дневник входит то, что он не предназначен. Поэтому, конечно, дневник писателя, до которого даже подписка объявляет, он никакого отношения не имеет к дневнику. Но у Достоевского же есть записные тетради потрясающие. Да, Маша на столе, увижу ли Маша там. Маша. Да, это уже дневник настоящий, понимаете? Вот, так что просто надо эти две совершенно... Вот о Толстом вы... Смотрите, Толстому понадобилось внутри дневника, внутренне вот это то, что, ну, так сказать, в голенищах, то есть уже, чтобы еще следующая степень... Ну, я вам скажу, вот, знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот я точно знаю, что Николая Калиниковича Гудзи. Формально Чертков, но Чертков же умер в 36-м году, был главный редактор 90-томника, а фактически Гудзи делал. И у него был целый том всех текстов, любых, Толстого, который не пропустила наша доблестная советская цензура в 90-томной, так называемая, полное собрание. Вот почему? А издать я понимаю, я достаточно, так сказать, прозаически. Не, половину можно, а половину еще нельзя. Вот здесь упоминается душа Маковицкого, Яснополянский, 4 тома. Я помню, как мне тогда сказали, 10 печатных листов вырезано, 10 печатных цензурой. Вот, ну, можно издать это? Нельзя. Почему? Ну, Душан был патологический антисемит, то да сё. В общем, как говорится, время не пришло. Понимаете? Вот это всё-таки хотя бы надо иметь в голове. Я не говорю, что нет, надо издать и том, который в Гудзе был, вот 10 печатных, целый том вырезанных из 90-х.
Ну, или... По какому принципу вырезалось-то?
А две вещи, Ну, цензура, это социализм, марксизм и так далее, а второе, конечно, национальные дела. Вот и все. Только вот эти две категории вырезались. А вырезалось официально, это, извините, называлось главлит тогда, главлит называлось. Вот. Ну, не это главное. Главное, конечно, вот то, что... В жанре. Я с Ренаром, почему пример мне показался нужным? Потому что дневник, повторяю, он писал без всякого напряжения. И он останется только как автор дневника. Я вам больше приведу. У нас такие были потрясающие. Это в 60, сейчас уже никто не помнит. Виктор Головинский такой был. Дальше был Сергей Чекмарев. Вот эти Чекмарев тоже бедолаги, да. Они писали какие-то рассказы, над ним работали. Это мусор, макулатура. А то, что они писали для себя... Какой же талантлив был этот Чекмарев. Сергей Чекмарев. Какой был. Но только то, что он писал. Понимаете, то есть уже сама мысль о том, что можно отвлечься от публикации. Вот смотрите, вот почему абсолютно уникальная вершина какой-то Монблан или Эльбрус на нашей литературе, так сказать, это, конечно, «Москва-петушки». Ерофеев. Почему? А по одной причине. С самого начала ни о какой публикации не могло быть даже речи быть. Весь тираж первого издания разошелся. Благо, что был в одном экземпляре. Он даже не шутит. Сейчас переведено на 25 языков, включая китайский, японский, там, это тамильский и так далее, и так далее. Вот видите, как важно вот это изначально. И у Гащева абсолютно то же самое. Как только вот эта знаменитая рецензия «Разумного» появилась, перекрыты все издательства, нельзя ничего. Вот вся, так сказать, бессмертная талантливость Гащева в том, какой он вывод сделал, что нельзя ничего. Ну, бесполезно в любой... Значит, можно все. Все. То есть я сам для себя объявил гласность. Какой, кстати, это год? 69-й, что ли, да? Разумного. 69-й. Вот сам Гащев в 69-м, поскольку нельзя ничего, значит, можно все. Ну, потому что ни о какой мысли, ни о какой публикации не может быть и речи. И вот Гащев, конечно, его прорыв, мне кажется, может быть даже радикальнее, чем Розановский. Понимаете? Вообще вот таких настоящих жанровых прорывов было очень мало. Вот, понимаете, жанр уединенного, так называемый, да, или опавших листьев, он... Конечно, тоже прямо, Розен говорит, для себя. Ну, позвольте, как для себя? А, говорит, я однажды взял, пронумеровал все, и послал в типографию. Ну, брат. То есть он вроде бы все, как же для себя, если пронумеровал и послал? Ну, конечно, то есть какая-то часть души, которая раньше никогда не выражалась и не могла быть выражена, вдруг с изумлением, и, конечно, все ахнули, понимаете? Вот. А Гащев в некотором роде пошел даже дальше. Да, конечно, он сразу термин создал. Жанр. Вы знаете, конечно, он называется «жизнемыслие». «Жизнемыслие». То есть он понимал, что вот человек пишет книгу, страдает, мучается. А что же он не рассказывает о страданиях, о муке, о том, что он ел в этот день, какая погода была. И вдруг это все... включить. И что? С женой он в это время говорил. И уже пошли названия абсолютно нового, как бы легкого такого, типа «Осень с Декартом», «Зима с Кантом», «Осень с Декартом».
«Осень с Кантом»?
Да, хорошо. Но не в этом важно. Главное то, что там даже не вот эта погода. А что гораздо важнее? Важнее то, что, понимаете, все обстоятельства, которые были вокруг него, человеческие, людские, когда он писал, они тоже вошли и в это в «Осень с Кантом», и в «Зиму с Декартом». Этого не делал никто никогда. Это такой радикальный... прорыв, но небезопасный. Почему? Потому что можно легко впасть, понимаете, в графоманию, не по делу, бесконечные какие-то отклонения. Но Гащев был настолько талантлив, что у него даже вот эти выходы в бытовуху, которые сопровождало писание его, скажем, вот этих философских трудов, они все равно по-своему интерес. Теперь очень кратко, так сказать, я... Понимаете, я даже хотел вообще сделать какой-то обзор, жанр. Ну, кстати, вот не согласен я, что дневник Гонкура в какую-то большую ценность. Это все-таки официальный дневник, который, понимаете, да. Вот смотрите.
Ну, не знаю, спорить можно, да. Но сейчас пока не время.
Ну хорошо, не будем спорить, да. Я хочу сказать, вот какие самые знаменитые дневники, вот, которые я могу... Ну вот дневник Марии Башкирцевой, да? Вот русская художница, которая во Франции писала, конечно, по-французски, пыталась какой-то роман завязать с Мопассаном, ничего не вышло, конечно, из этого, потому что он очень был практически деловой человек. Так вот, вот дневник Башкирцевой. Понимаете, это такая картина немыслимого женского тщеславия. Мы знаем, что говорит, некоторые женщины помнят до конца дней каждый комплимент, который им делали. Да. Так у Башкирцевой это еще гипертрофия. И что вы думаете? Никто иной, как Хлебников, говорит, в изучении, говорит, человеческой души ничего не сделано, кроме дневника Башкирцева. Это говорит Хлебников. Что это он, Белины? Да, и, кстати, у меня есть двухтомник, журнал «Инеди», то есть не издан, еще два тома. Этот изданный, это как бы один том. То есть, на самом деле, далеко не издан, на самом деле. Так же, как и дневник Амиэля, вот, но тут уже наоборот философский. Да, это такой был швейцарец, франкоязычный. Толстой безумно ценил, написал предисловие к этому дневнику там, и так далее, и так далее. Теперь дальше. Вот я хочу, конечно, сказать о дневнике Корнея Ивановича Чуковского. Вот сначала был двухтомник, да, а сейчас вдруг целый третий том, 400 страниц. Теперь он стал трехтомник. Конечно, чтение... А есть еще более паразитный дневник. Дневник Александра Гладкова, если вы знаете, вот того давным-давно там и все прочее. Вся, так сказать, неофициальная литературная жизнь 50-х, 60-х, ну, он все какими-то клочками. Это надо... А есть еще лучший дневник, вот такой был «Презент», записки, «Презент», записки редактора 35-го года.
Ну,
вот, это был настоящий такой сексот. Так это дневник...
Который Плащенкой был?
Что?
Презент, который...
Нет, это однофамильцы. Нет, биолог вы имеете в виду? Нет, да. Нет. Это автор книги, нет никакого отношения, это однофамильцы. Этот Презент, это у него была в 1935 году книжка «Заметки редактора». Так вот он, понимаете, он был, естественно, ну как, стукач, так сказать, и он такие потрясающие записал разговор, связанный с самыми разнообразными, ну там Маяковским, Булгаком и так далее. Вот это надо, вот это бесценный, понимаете? Короче говоря, главная ценность дневника то, что он хотя бы не от всех, но от двух третей или трех четвертей всех ограничений, на которых налагает обязательно любой жанр там, ну понимаете, повести, там рассказы, и так далее, он освобождает от них и тем самым открывает новым пластам действительности. Но все равно, я считаю, дальше всех пошел все-таки Гащев. Вот в этом радикальном, так сказать. И, повторяю, путь Гащева небезопасный, потому что так можно вообще уже затащить, так сказать, да, вообще, ну, не кухню и вообще всякий мусор и так далее. Но, короче говоря, вот дневник Чуковского, ну, вы понимаете, оторваться уже нельзя. Там 1200 или в трехтомнике 1500 страниц, оторваться нельзя. Ну, настолько это все. Это коррекция. Так же, как вот анекдот политический служил в советское время коррекцией ко всей официальной пропаганде. Так же вот такие дневники, и особенно вот уже упомянутый дневник Александра Гладкова, не изданный толком. Только кусочки изданы. В «Новом мире» сейчас только какие-то опять кусочки печатают этого Гладкова. Вот. Это, конечно, жанр бесценный. То есть дневник нам что? Главное, в чем он, что значит... Существующая система литературных жанров, она вяжет пишущего человека по рукам и ногам. И как-то освободить душу можно только через вот такую форму, как дневник.
Ну, верно.
Да. Спросить можно?
Да, пожалуйста.